Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В самом начале каждого Нового года Святая Церковь совершает память святого праведного Иоанна Кронштадтского, замечательного проповедника, духовного писателя, церковно-общественного деятеля. И сегодня мы предлагаем вам послушать передачу, подготовленную Еленой Смирновой в Санкт-Петербурге, о чудесах святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Прослушайте наше объявление.
Десятого января в Свято-Духовском культурно-просветительском центре Александра Невской лавры хор имени преподобного Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой даст рождественский концерт «Ликуют ангелы». Хор представит программу византийских и знаменных рождественских песнопений, а также греческих, сербских, грузинских, великорусских и малорусских колядок. Начало концерта в 19 часов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Я беседую с насельницей Люшинского Иоанна Богословского одворья, с нашим постоянным автором, с схемонахиней Рафаилой Ивановой, которую вы помните по именам инокини Сергии, монахини Серафимы, ну а сейчас схемонахини Рафаилы. Здравствуйте, матушка! Вас все помнят как человека, которому Господь даровал особую такую милость. Вы занимаетесь много лет уже расшифровкой дневников святого праведного Иоанна Кронштадтского. И передачи у нас на Радонеже были связаны именно с этой темой. С вами мы готовили тему, посвященную Леушинскому подворью, насельницей которого вы являетесь. Сегодня о чем вы будете говорить?
Эту тему подготовили как подарок к дню памяти Иоанна Кронштадтского. И мы здесь немножко проводили беседу на эту тему у нас в рамках нашего Леушинского подворья в Петербурге. Но больше всего люди хотят услышать о батюшке как о чудотворце, о целителе. Это любимая тема, начиная от детей и кончая такими уже очень пожилыми людьми. Потому что все знают тогда, батюшка чудотворец, да, он целитель. Но, как у каждого святого, у батюшки тоже были свои особенности. Это умножение именно этого дара, полученного от Господа, да, вот дара целительства, дара чудотворения. Вот, ну вот, наверное, может быть, в большей степени об этом, может быть, хотелось бы поговорить сегодня.
Да, действительно, эта тема интересна буквально всем. И когда речь заходит о святом праведном Иоанне Кронштадтском, то обязательно добавляют, что он чудотворец российский, всероссийский пастырь и чудотворец.
Да, вот как раз к этому понятию хотелось бы здесь добавить, что мы знаем очень большое множество святых, великих святых, но они вошли в подвиг святости, прославились другими дарами. То есть вот мы знаем там Григорий Богослов, святитель Иоанн Златоуст, да? Но не все святые имеют такое наименование, как чудотворец. и даже в России. Из всех очень больших крупных святых, ну вот из известных мы знаем Серафим Саровский, мы говорим «чудотворец», преподобный Сергий, игумен Радонежский и всея России «чудотворец». Ну, конечно, это были еще Псково-Печерские некоторые святые чудотворцы, Киево-Печерские, некоторые, но не все. И святой праведный Иоанн Кронштадтский, всея России чудотворец. Вот это полное название, которое, когда идет отпуск церковный, вот мы слышали это и в Оптиной пустыне, и в Троице Сергиевой лавре, и у нас тоже так правильно говорить. Вы сейчас коснулись темы дневников. Как раз в дневниках, в первых особенных дневниках у батюшки такая вот была заметна особенность отношения к совершению как бы чудес. Да, он в первых дневниках как раз он вообще к этому относился, ну, если не скептически, то достаточно отрицательно. И даже известна его первая проповедь, где он говорил, что он не считает себя достойным, как бы, вот, он не считает себя возможным просить Бога об исцелении болящих. Вот он говорит об этом в первой проповеди в начале 60-х годов. Теперь только некоторые чудес, он говорит, совершаются святыми Божьими. Да и не нам делать такие чудеса. Вот, кажется, мы знаем как батюшку, как чудотворца, а первые годы он относился к этому вот так вот. И он не считал себя возможным к совершению чудес, исполнял свой долг, как он считал, священнический. Его просили помолиться, он молился. И более того, вот еще одна такая особенность, которую мы увидели в дневниках в первые годы, когда он начинал уже потом описывать совершенные им исцеления, уже 60-е годы, то, вы знаете, это вот он всегда описывает, как будто это человек как бы говорит о ком-то другом, как бы со стороны. Вот он описывает, или даже, например, мы встречали такие заголовки: «Боже мой, кажется, пророчество». Вот сам о себе так пишет. Или: «Господи, неужели это исцеление?» Это вот первый момент такой. И начинает описывать, как вот это у него происходило. А второй момент, он, вот сейчас, наверное, многие удивятся, все время себя именует в первых дневниках очень такими, знаете, словами низкими просто. Он пишет, что «я ничто, я гадость, я как смола прилипчивая, черная» и так далее, и так далее. И вот это вот его смирение, конечно, такое самоуничижение постоянно. «Я не способен ни на что, у меня столько грехов», он там пишет. И поэтому он как бы, когда совершает эти исцеления, он сам себе удивляется. Это все было в первых дневниках. Чаще всего потом спрашивают, что как же у него так произошло, что он стал чудотворцем. Об этом он не раз рассказывал в своей жизни. Но наиболее четко об этом он сказал на встрече со священниками в Сарапуле в 1904 году. «Братья мои, сослуживцы, я бы никогда не решился на такое великое дело, то есть на молитву с просьбой об исцелении, если бы не был зван на это свыше. А дело было так. Кто-то в Кронштадте заболел. Просили моей молитвенной помощи. Я стал молиться, передавая болящие в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, родом Костромичка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался. Как я могу, думал я, иметь такое дерзновение? Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедовал пред Господом свое ничтожество и свою греховность и увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И что же? Господь послал милость свою, и он выздоровел. В другой раз, батюшка продолжает, по моей молитве исцеление повторилось. И тогда в этих двух случаях я прямо усмотрел волю Божию и новое для себя послушание от Бога – молиться за всех, кто будет этого просить. Неожиданный такой пришедший с ним случай, да, вот в жизни. Когда мы говорим об этом, все спрашивают, кто же вот эта вот таинственная, та старушка, которая вдохновила, можно сказать, батюшку на такую дерзновенную молитву. А это была известная своей подвижнической жизнью в конце XIX века старица Параскева Ковригина. Она была родом из небольшого села Тушевино Костромской губернии. С ранней юности сердце ее горело любовью к Господу. В свое время она отказалась от замужества, а проводила все свое свободное время от работ по дому за чтением духовно-назидательных книг и посещением храма. Любила ходить и на богомолье. И уже вот в зрелых годах Параскева часто стала посещать Ремшинскую пустыню. Это в Костромской губернии, где тогда подвязался известный своей строгой благочестивой жизнью старец иеромонах Илларион, ученик, ни много ни мало, преподобного Серафима Саровского. Она стала ездить часто очень к отцу Иллариону, и вдруг незадолго до своей кончины старец Илларион ей говорит: «Пришло время тебе, Параскева, идти на путь добра. Оставь дом свой и иди в Кронштадт. Там воссияло новое светило Церкви Христовой, отец Иоанн. Иди и служи ему. Мое благословение да будет с тобою». Обратим внимание, что это 60-е годы. Те годы, когда отец Иоанн Кронштадтский появился только в Кронштадте, когда никто его еще даже не слышал и не знал о нем ничего. А вот отец Илларион, старец, ученик преподобного Серафима, уже духом об этом знал и отправляет свою верную ученицу к отцу Иоанну. Но не сразу смогла выполнить благословение своего старца Параскева. Биографы Иоанна Кронштадтского указывают примерно 1869 год, когда впервые она приехала в Кронштадт, и произошло их знакомство. Но в первый раз Параскева, как известно, осталась в Кронштадте не навсегда, а только на 6 недель вернулась снова домой. Вновь и уже навсегда приехала она в Кронштадт послужить батюшке отцу Иоанну через 3 года. Выполняя благословение своего старца Иллариона, матушка Параскева старалась всегда сопровождать батюшку отца Иоанна Кронштадтского в Кронштадте, то есть в городе, особенно при тех случаях и посещениях больных, где требовалось от кронштадтского пастыря дерзновенная молитва ко Господу. Она всей своей жизнью в последующей в Кронштадте старалась исполнить заповеданное ей благословение старца Иллариона. Более того, как сегодня известно из биографических материалов об отце Иоанне Кронштадтском, Параскева Ковригина через несколько лет своего служения в Кронштадте поехала в Петербург. И там, посещая благочестивые семейства, в первую очередь купеческие, она стала рассказывать о служении батюшки Иоанна Кронштадтского, о его даре исцеления, и таким образом привлекать сердца людей к нему. Он стал известен не только в Кронштадте, а и в Петербурге благодаря Параскеве Ковригиной. И именно она стала инициатором знаменитой публикации, о которой мы будем говорить позже, на страницах журнала «Нового времени», заявления от многочисленных людей об их исцелениях по молитвам святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как бы подытоживая вот этот вот небольшой такой рассказик о ней, здесь хочется сказать, что миссия ее заключалась в том, что она подготовила весь путь, вот этот вот, как вот сказал о ней известный проповедник на отпевании в 1886 году, что она смогла зажечь великий кронштадтский светильник, который без ее участия в этом еще долго бы горел под спудом и не получил бы столь широкой общерусской известности. Вот такая была у нее миссия.
И она погребена ведь на кладбище, да, именно, да, Кронштадта. А вот матушка Рафаила, такая вот фраза отца Иоанна, что он не дерзал молиться раньше о исцелении конкретно больных. А о чем же тогда он молился, когда молился о больных?
Вот сейчас как раз я и хотела сказать, что хоть он и не молился конкретно об исцелении, он молился, как вот мы прочитали маленький до этого кусочек, чтобы была исполнилась воля Божия. Он не знал, какая воля Божия в данном случае. Умрет ли человек или исцелит. Он боялся именно просить исцеления. Вот в чем суть. Он боялся.
Вот это очень важно для каждого из нас, когда, не дай Бог, там мы заболеем, но каждый человек, в общем-то, в тот или иной период как-то заболевает. О чем просить Бога во время болезни? О том, что, Господи, твори волю свою. Да?
Да, да, конечно.
И если на то будет твоя воля, конечно, то исцели.
Конечно, конечно. То есть он, вот если Иоанн Кронштадтский как бы боялся такого дерзновения, боялся до вот случая, до встречи с Параскевой Ковригиной, и помните, он там пишет, что я испугался, когда она попросила. Но, тем не менее, в его дневниках первые годы, вот у него были несколько случаев, которые произошли по его молитве. Вот 57-й год, это 2-й год его священнического служения. И вот он пишет, это первая запись как раз. «Молитва веры спасет больную. Это, — пишет отец Иоанн, — я узнал опытно на себе. Молитву веры попросил здоровья больной, то есть он все-таки попросил, видите, и она стала поправляться. 60-й год, читаем, сколько раз я не молился с верою, и Бог всегда слушал меня и исполнял молитвы мои». То есть у него была вера, очень крепкая вера, та, которая в Евангелии сказана, да, вот если есть вера с горчичной, то она и горы будет двигать. У батюшки была вера, о которой потом вот в конце жизни многие биографы как раз говорили, что именно вот эта сильнейшая вера и творила чудеса.
Ну да, когда мысли не двоящиеся, да, когда да, вот да, ты твердо да, знаешь, о чем ты просишь, да, и да, веришь, что это будет исполнено.
Когда появились эти первые записи в дневнике у батюшки о случаях об исцелении, не всегда батюшка пишет, что вот как в данном случае, что вот я попросил, и больная стала здорова. Бывали случаи, которые он описывает, которые сейчас я прочту, когда это с очень большой силой совершалось со стороны батюшки. И множество раз он должен был просить Господа, и тогда Господь совершал это чудо. Вот, чтобы не быть голословным, он описывает. 1862 год, дневник. Это шестой год священнического служения батюшки Иоанна Кронштадтского. «Младенцы Павел и Ольга по беспредельному милосердию владыки и по молитве моего непотребства исцелились от обижающего их духа немощи. 9 раз, подчеркивает батюшка ручкой в своем дневнике, ходил я молиться с дерзновенным упованием, надеясь, что упование не посрамит. И владыка не посрамил меня, грешника. Прихожу в 10-й раз, снова подчеркнуто, младенцы здоровы. Поблагодарил владыку и пребыструю заступницу».
Тоже важный момент, что надо сразу благодарить.
Вот как раз у батюшки в дневниках, вот это его особенность тоже, вот когда он фиксирует моменты исцеления, происшедшие по его молитве, дерзновенных Богу, все это всегда, вот сколько бы мы ни читали, во всех, всегда сопровождается словами благодарности. Тут же идет вот обязательно слова «благодарю Господа» или идет какая-то импровизированная молитва самого батюшки. Всегда вот у него это сопровождается благодарностью, всегда. И даже когда он совершал очное исцеление, то есть вот непосредственно при контакте с больным, он тут же окружающих и самого больного принуждал благодарить Господа. Всегда он об этом говорил, что давайте благодарить Господа за то, что дал. И если люди потом это как бы оставляли, то болезнь могла вернуться. Это были такие случаи у батюшки. И вот, начиная с конца 60-х годов, случаев исцеления по молитвам батюшки становится все больше. Но мы помним, как вот еще раз отфиксирую, да, что в 69-м году произошла встреча их с Параскевой Ковригиной, когда она первый раз батюшке сказала, чтобы он не сомневался просить исцеления у Бога, и первое совершенно было исцеление. И он почувствовал, помните, он говорит, он получил этот дар. Он почувствовал это именно как дар от Бога. Это был дар, который он, помните, как притча о талантах, он этот дар в своей жизни приумножил. Был так, что о нем Россия вся говорила как о великом чудотворце. То есть для России, не забудем, для России начала 20 века это был второй Николай Чудотворец по количеству исцелений, по такой, как бы сказать, обширности чудес. Но что происходит в России? Батюшкина популярность, как бы мы сейчас сказали, да, вот нашим языком современным, становится все больше. Он начинает приобретать уже некоторую известность не только в Кронштадте, но и в Петербурге, благодаря Параскеве Ковригиной. Если народ, чувствующий силу его молитвы, просто, как мы говорим сегодня, повалил в Кронштадт за помощью, то церковные и гражданские власти, узнав о батюшке, как-то заметно заволновались. Такого еще в России не видели. Известно, что его в конце 60-х годов вызывал к себе в Петербург, в то время встревоженный его растущей популярностью, обер-прокурор тогда Святейшего Синода Победоносцев. Из этого их диалога, который получил потом широкую очень огласку в печати, это уже известно сегодня, что Победоносцев очень строго встретил отца Иоанна и с выговором ему сказал так. «Про вас, батюшка, говорят, что вы там какие-то необыкновенные молебны служите, чудеса творите». Еще более строго добавил. «Смотрите, батюшка, как бы вы плохо не кончили». На что батюшка, отец Иоанн, как будто бы, как нам известно из печати, дерзновенно ему ответил, а вы, сударь, потрудитесь дождаться конца. Следующим таким знаменательным событием в растущей популярности отца Иоанна Кронштадтского была публикация, о которой мы говорили, на страницах «Нового времени». Сейчас обратим внимание на дату. 20 декабря по старому стилю, 1883 год. 20 декабря состоялась публикация общенародная о нем как о чудотворце, как исцелителе, да, и ровно через 25 лет в этот же день, 20 декабря, по старому стилю, батюшка почил. Вот Господь ему дал 1/4 века, ровно, день в день. И так вот, повторяем, в 1883 году по инициативе Параскевы Ковригиной было опубликовано благодарственное заявление за подписью нескольких десятков лиц на страницах «Нового времени». Что такое «Новое время» газета Суворина? Это, как бы мы сказали сегодня, ну, как в свое время, это газета «Правда», да, в Советской России, или сегодня, как очень известная, очень крупная газета. Что такое было Суворинское «Новое время»? Это был как взрыв в России, публикация такого заявления. Там, в частности, говорилось: «Мы благодарим отца Иоанна Сергиева за оказанное им исцеление от многообразных и тяжких болезней, которыми мы страдали, эти люди написали, и от которых ранее не могла нас исцелить никакая медицинская помощь». Наверное, можно себе представить, что вызвало публикацию этого заявления. Это было, по выражению некоторых тогда современников, как гром среди ясного неба. А почему? А потому что эти исцеления совершались не в египетской древней пустыне, не в отдаленном каком-то скиту монастырском, не молитвами схимников или древних святых, а посреди мира, в Петербурге, в столичном шумном городе и в Кронштадте. И по молитвам кого? Не монаха, подчеркивается, простого, белого, как говорят, приходского священника, еще тогда даже не протоиерея. И, конечно, это для всех было поразительно. Мы уже говорили, что церковные власти усомнились, но усомнились и некоторые подвижники того времени аскеты. И в первую очередь, как известно сейчас, усомнился святитель Феофан Затворник Вышинский. Он как-то с недоумением в те годы писал об этом одному из своих адресатов. Как же это может быть? Ни в скиту отшельническом, ни в затворе. Как-то сомнительно. Посреди мира совершать такие чудеса, как он, то есть отец Иоанн. Это было в начале 80-х годов 19-го столетия. В 90-х же годах святитель Феофан, прочитав батюшкины произведения многочисленные, известно, что изменил свое отношение к отцу Иоанну. Стал очень положительно отзываться о нем и рекомендовать своим духовным чадам читать творения пастыря Кронштадтского. И действительно, хотя и с удивлением, признал Божие дарование святого батюшки Иоанна Кронштадтского и об этом писал так уже своим чадам. «Дивлюсь я всему человеку Божию», пишет он одному адресату в 1892 году, «и всегда молюсь о нем. Господи, не дай ему оглянуться назад и ослабнуть в энергии. Пусть все вперед и вперед. И прошу изменения у вас, мои дорогие чада, если говорил, что о нем неугодное до этого». Вот такое мнение потом стало у Феофана Затворника. Но если так настороженно отнеслись к отцу Иоанну церковные, гражданские власти и известные подвижники того времени, хотя и не все, потому что, например, как известно, оптинский старец, батюшка Амросий, батюшка Анатолий, вот, очень к нему хорошо относился, они вместе служили, мы знаем, в Кронштадте, отзывались об отце Иоанне всегда при жизни благоговейно, с почтением, не сомневались в его святости еще при жизни, и многих известных своих духовных чад отправляли к нему в Кронштадт за помощью. Вот еще раз подчеркнем, что светские власти, церковное священноначалие с сомнением относились к отцу Иоанну, а народ русский, как мы сказали, повалил в Кронштадт. По словам одного современника батюшки отца Иоанна Кронштадтского, известность кронштадтского пастыря к 90-м годам XIX века была такова, и разновидные чудеса, совершенные им, были столь многочисленны, что в каждой третьей, четвертой русской верующей семье православной может быть рассказан какой-нибудь случай о его чудесной помощи или прозорливости. В 90-х годах XIX века, как писал впоследствии в эмиграции из европейской Безерты известный для того времени писатель Зверев, мой отец занимал профессорскую кафедру при Московском университете. Годам к 8-9 родителями моими, пишет Зверев, были замечены какие-то недочеты в моем развитии. Мне сделали операцию по удалению гланд. Но после операции голова моя оказалась пригнутой к левому плечу. И все попытки утвердить ее прямо причиняли мне сильнейшие боли. Мне грозила участь навсегда остаться уродцем. Дома же шли разговоры о необходимости вести меня за границу какой-то там знаменитости. Но ничего этого не понадобилось. В один день кем-то было сообщено моей матери о приезде в Москву батюшке отца Иоанна Кронштадтского. Стало известно, что отец Иоанн завтра должен будет служить в домовой церкви одного из богоугодных заведений Первопрестольной. Ранним утром пишет Зверев, мы с матерью поехали по указанному адресу. Во дворе церкви мы наткнулись на громадную толпу. Надежды пробиться к отцу Иоанну не было. Наконец толпа, окружавшая церковный вход, пришла в движение. Из церкви стали выходить стоявшие там люди. Стараниями вошедших в наше положение мы с трудом пробились к церкви. Отец Иоанн стоял на нижних ступеньках слии и подавал крест направо и налево. Обменивался с подходившими к нему отрывистыми словами. «Мы подошли, — пишет он с мамой, — чуть не последними. Отец Иоанн обернулся в нашу сторону». Неожиданно лицо его озарилось веселой улыбкой, и глаза засияли лаской. «Наконец-то, — сказал он, — а ведь я вас давно жду». Смущаясь, мать моя пыталась наскоро объяснить цель нашего посещения, а отец Иоанн как бы не слушал ее. Он наклонился ко мне с крестом и положил руку мне на голову. «Да что это у тебя с головой-то? А ну-ка, подними головку». «Ничего, ничего, все будет хорошо». «Не могу ничего сказать», — пишет Зверев, — «про мое ощущение. Но впоследствии я узнал от матери, что голову-то я поднял». Мать была потрясена и не находила слов, чтобы выразить свои чувства. «Я помню», — пишет он, — «как затолпились вокруг нас люди. Помню слезы радости и умиления на лицах. Обратный путь наш был радостен и светел. Я вертел головой во все стороны, не испытывая ни боли, ни неловкости. Радостно мы были встречены и дома. За малолетством у меня не сохранилось в памяти суждения или каких-то разговоров старших по поводу описанного, а представители медицины разводили руками. Люди же попроще радовались с нами простоте сердца и благодарили Бога, пославшего в Россию такого пастыря, как отец Иоанн».
А вот подобный случай, о котором пишет известный русский поэт Сергей Бехтеев, монархист, о котором у нас на радио «Радонеж» было много передач, и зачитывались его произведения, посвященные царской семье. Случай, описанный им, очень похож на предыдущий, но в нем имеются множество чудесных подробностей, которые словно живого представляют нам Иоанна Кронштадтского в момент его молитвы об исцелении. Сергей Бехтеев, «Мое исцеление». И эпиграф. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет». Матфей, 17 глава, 20 стих. «Будучи весьма слабого здоровья, я в течение моего детства и отрочества перенес все возможные болезни и в заключение от ушиба при падении с ледяной горы заболел воспалением шейных позвонков. После невероятных страданий голова моя не могла уже держаться самостоятельно и склонялась беспомощно на плечо для того, чтобы найти себе точку опоры. Обеспокоенные родители поспешно отвезли меня в Москву к знаменитому в то время хирургу Склифосовскому, по указанию которого главный техник магазина Федора Швабе положил на меня гипсовый корсет с двумя металлическими дугами над плечами, на которые опирался как бы рыцарский, тоже металлический отголовок, поддерживающий мою голову в нормальном положении. Но весь этот оголовок снимался, и его заменяла как бы узда, от которой шли концы, к которым прикреплялся груз, оттягивающий во время сна мою голову назад. С таким сложным приспособлением я пробыл год в деревне, после чего меня снова отвезли в Москву, где гипсовый корсет был снят и заменен кожаным с остальными планшетками. Несмотря на все принятые моими родителями меры, положение мое было весьма серьезно, и врачи опасались, что я останусь на всю жизнь в том же положении, то есть буду принужден постоянно носить механические приспособления. Все эти обстоятельства побудили моего отца отправиться со мной в Санкт-Петербург, чтобы показать меня тамошней знаменитости, насколько мне память не изменяет, профессору Быстрову. Здесь, то есть в Петербурге, на казенной квартире господина Манухина и произошла моя первая и необычайная встреча с дорогим батюшкой, отцом Иоанном Кронштадтским. Произошло это так. Был уже вечер, когда мой отец и я приехали в дом, где с минуты на минуту ожидали приезда отца Иоанна. Все собравшиеся хранили напряженное и торжественное молчание, и если говорили между собой, то говорили только шепотом, как бы боясь нарушить благоговейную тишину и молитвенное настроение присутствующих. Но вот раздались шаги, послышались сдержанные голоса, и в большую просторную гостиную вошел, окруженный хозяевами дома, отец Иоанн, направляясь к столу, приготовленному для богослужения. По пути его следования все собравшиеся подходили к нему под благословение и здоровались с ним. Когда он подошел к столу, покрытому белой скатертью, все как будто замерло и застыло на месте в ожидании чего-то чудесного и чего-то сверхъестественного. И вот в этой таинственной тишине молитвенного полумрака раздался вдруг его душу потрясающий голос. Прозвучали его предварительные предмолитвенные слова. «Господь наш Иисус Христос сказал, где соберутся двое или трое во имя Мое, там и Я есть посреди них. Поэтому все, о чем мы будем сейчас просить Его, все будет услышано и по вере вашей исполнено им». Эти проникновенные и полные непоколебимой веры слова являлись как бы вступлением к той необычайной по силе молитве, которая зазвучала вслед за ними. То, что мы слышали, была необычная наша молитва, а как бы непосредственный разговор с самим Богом. Было проявление той недоступной нам веры, которая способна двигать горами и воскрешать мертвых. В ней была и радость общения с Богом, и скорбное взывание о помощи, и дерзновенное требование чуда. Когда отец Иоанн окончил службу и собирался уже уезжать, мой отец подвел меня к нему под благословение и, рассказав историю моей болезни, просил помолиться о моем выздоровлении. Батюшка отец Иоанн с отеческой лаской обнял меня и коснулся своей рукой моей больной шеи. Мне почудилось, что как будто бы электрический ток пробежал по ней, и мне снова стало легко и удобно, как до моей болезни. «Ничего-ничего, голубчик, все пройдет», — с той же родительской лаской проговорил батюшка Иоанн. «А корсет-то свой по приезде домой ты сними, он тебе теперь больше не нужен». Слезы радости брызнули у меня из глаз, и, крепко поцеловав руку моего спасителя и благодетеля, в сладком трепете проводил я дорогого батюшку отца Иоанна до выходных дверей квартиры. На следующее утро я уже не надел моего корсета и с той поры расстался с ним навсегда. Все те ужасы, которые мне предсказывали светила науки, были устранены силою молитвы угодника Божьего, и полная подвижность моей шеи снова вернулась ко мне.
Вот все биографы батюшки отца Иоанна Кронштадтского среди многочисленных исцелений, совершенных им в разные годы, отмечали, что в этом потоке чудес можно было бы выделить несколько направлений. Исцеление так называемые очные, то есть совершаемые отцом Иоанном непосредственно при контакте с больным, как вот сейчас мы описали случай известный, и исцеления заочные, которых было великое множество по письмам и телеграммам, которые направлялись в таком потоке к отцу Иоанну в Кронштадт, что даже в самом Кронштадте открыли специально почтовое отделение для приема этих писем и телеграмм. Кстати, вот здесь хочу заметить, что вот такие заочные исцеления – это тоже особенность батюшки Иоанна Кронштадтского, потому что редко у кого из святых мы знаем об этом. Вот здесь еще хочется добавить, немножко забегая вперед, что когда хоронили батюшку и отца Иоанна Кронштадтского, вот еще раз напомню, что более 60 тысяч человек шло за гробом. Представляете себе эту цифру? 60 тысяч человек. И плакала, как потом писали современники, практически вся Россия. А почему? А потому что как раз знали, что был такой человек в России, отец Иоанн. Когда говорили, что мы поедем к отцу Иоанну, никто не спрашивал, какому отцу Иоанну. Все в России знали, что отец Иоанн был один. Когда говорили, что мы пошлем письмо, Кронштадт. Тоже все понимали, потому что кронштадтский был только один. И вот в России все знали, что есть такой батюшка, Иоанн Кронштадтский, что стоит ему написать письмо или послать телеграмму, и 99,9 ты получишь исцеление. Представляете себе? Конечно, поэтому Россия плакала. Вот. И спустя много-много десятков лет, уже когда совершилась революция, когда произошло рассеяние, когда лучшие люди уехали, смогли эмигрировать, и отголоски практически доходят даже до наших дней, вот этой потери Иоанна Кронштадтского, вот такого чудотворца, потому что народ всегда, да, вот, ну, особенно в России, где такие прекрасные сказки, да, в которых происходят всегда чудеса, поэтому, наверное, в России это особенное отношение было всегда вот к людям, которые могли совершать такие чудеса исцеления. И тем более это был человек, еще раз повторяю, который был вот он близкий, вот он не в пустыне, вот он не в скиту, вот он не закрытый, он не в затворе. Вот он в Кронштадте, и ты можешь приехать, и ты увидишь его и получишь исцеление. Почти 100% мы об этом будем говорить.
Матушка Рафаила, вы сказали, что за границей были вот такие отголоски, но ведь именно за границей первыми и прославили, и инициатором стал Иоанн Шанхайский.
Забегая вперед об этом, канонические правила для прославления святого, там должны быть исполнены как бы строго 3 пункта для канонизации святого. Первый пункт – это святость жизни, второй пункт – это почитание, и третий – чудеса, которые совершались по смерти. У Иоанна Кронштадтского все 3 пункта были налицо уже буквально к 17-му году. Все 3 пункта. Они уже были налицо, собственно, и при жизни, эти все 3 пункта. И вот как раз Иоанн Максимович, ну, как известно, опять же, что уже в 20-е годы первый раз зашла речь о канонизации. И уже ходило по рукам несколько списков рукописных акафистов Иоанну Кронштадтскому, один из которых, мы знаем, был написан на Афоне, а потом, как выяснится, на Афоне было 4 написано акафиста, просто до нас дошел только один. По России ходило несколько акафистов. Уже с 20-х годов шел об этом вопрос. А в 50-е годы, как писал потом Иоанн Максимович, этого уже было очень много. И акафистов, и тропарей, которых было великое множество, уже и кондаков, и стали думать уже как бы конкретно о подготовке к канонизации. И вдруг приходит к нему некий человек, который приносит рукопись, он пишет об этом. Это была рукопись службы Иоанна Кронштадтскому. Он очень удивился, спросил, откуда эта рукопись. Эта рукопись, оказывается, как он пишет, была получена этим человеком, но он имя его не называет, в 20-е годы от очень известного архиерея-новомученика, кто это, мы можем только предполагать, получена была из России эта рукопись, чудом привезенная в эмиграцию, прошедшую множество рук. Это была служба Иоанну Кронштадтскому. А владыка Иоанн ее отредактировал только. И кое-что немножко дописал, как мы знаем. И поэтому вот та служба, которая вот бывшая зарубежная церковь, мы называем как первая прославленная, мы считали, что эта служба была написана Иоанном Максимовичем. И вот только недавно, вот как я сейчас подчеркиваю, мы узнали, что, оказывается, эта служба была составлена в 20-е годы, как он пишет, кем-то из русских архиереев-новомучеников. У батюшки было много духовных, это отдельная тема, духовных чад архиереев, новомучеников, которые сегодня прославляются. Скорее всего, может быть, Серафим Чичагов, у которого был дар гимнографа. Но это мог написать и Фадей Успенский, это мог написать и Андроник Никольский. То есть мы можем только предположить. Только. В 1964 году бывшая зарубежная церковь в лице Иоанна Максимовича прославил Иоанна Кронштадта. С конца 50-х годов, как он пишет, речь шла уже конкретно, но, как он пишет, они не решались прославить батюшку, потому что не знали, как отреагирует наша церковь, Россия. И они как бы боялись вперед заскочить. Но когда как бы стало достоверно известно, что наша церковь никак пока не готовит канонизацию, тогда эта инициатива стала более уже как бы звучать.
Ну, понятно, у нас ведь даже могли расстрелять за карточку, за фотографию, за то, что кто-то где-то произнес, не говоря о том, что родственники там есть и так далее.
Это было очень опасно. Но была особенность тоже вот в зарубежной церкви, как отец Владыка Иоанн рассказывал, что сначала как бы прославляется святой одной какой-то церкви, как бы мы сказали, поместной, да, вот епархии, как бы мы сейчас сказали. И тогда как бы следующая епархия, потом следующая, и тогда можно уже, и получается соборное прославление. Но все, как он пишет, боялись быть первыми инициаторами. Это Иоанн Кронштадтский, как он пишет, это такой святой. И тогда это сделал Владыка Иоанн Максимович. Он прославил в своей, как мы сейчас сказали, церкви, в своей епархии в Сан-Франциско сделал первое прославление Иоанна Кронштадтского. И дату этого поставил на как раз на дату рождения батюшки, на дату его крещения 1 ноября 1964 года. А мы помним, что с 31 октября на 1 ноября в ночь во всех западных странах происходит этот страшный бесовский праздник Хэллоуин. И вот Иоанн Кронштадтский был прославлен в эту ночь. А в это время шел этот бал. И когда шло прославление вечером на всеночный, то практически не было ни одного человека в храме. Владыка Иоанн очень, как бы сказать, он даже прогневался так праведно. И потом уже рассказывали, вот нам пришел отец Герман Подмашинский, что тогда владыка взял свой посох, одел архиерейские регалии, мантию, и пошел вот этот бал костюмированный. Представляете себе, владыку с посохом, а он был очень известен. И он прошел через все залы, он ничего не сказал, он шел с посохом, внимательно на всех строго смотрел, посохом постучал и ушел. Конечно, сразу же прекратился весь бал, и на следующий день церковь была переполнена. И состоялась канонизация батюшки Иоанна Кронштадтского. Вот, вот так вот была первая канонизация. Его тропари отличаются немножко от наших. Мы, как бы русская церковь, одни дарования видела батюшки, а зарубежные подчеркнули другие немножко дарования. Но вот этот вот дар целитель, чудотворец, он звучал в обоих, в зарубежный и в наш.
А у нас он был прославлен
в 1990 году. Вы, если бывшая зарубежная церковь связывала прославление его с именем Иоанна Максимовича, то у нас канонизация батюшки плотно, мы бы сейчас сказали, связано с именем патриарха покойного Алексея II. Это тоже было чудо, и, как он говорил сам, в его личной жизни, потому что это был тот собор в 90-м году, когда на этом соборе он стал патриархом. И следующее деяние, первое деяние на этом же соборе, на следующий день, это было деяние о канонизации Иоанна Кронштадтского. Поэтому он всю жизнь, патриарх Алексей, очень чувствовал эту связь с батюшкой. Как бы он же и был митрополитом ленинградским до этого, поэтому и при нем началось восстановление Иоанновского монастыря. И он всегда в каждой проповеди, когда говорил на память Иоанна Кронштадтского, всегда подчеркивал эту, связь. И для него, как для, лично для него. И вот, знаете, когда не стало патриарха, а не стало его ровно за месяц до столетия памяти Иоанна Кронштадтского, тоже обратили на это внимание. Он умер 5 декабря 2008 года, а 2 января 2009 года было столетие памяти Иоанна Кронштадтского, на которой он должен был быть в Иоанновском монастыре. Вот тоже все отметили.
Ну, я думаю, о чудесах отца Иоанна можно говорить бесконечно, и я предлагаю это как раз нам сделать, хотя бы какую-то часть чудес его еще осветить.
Конечно.
Хотя вот мы знаем и современные чудеса даже. Матушка Рафаила, я бы хотела, чтобы вы, предваряя вот эти вот списки чудес, знаменательных каких-то событий, рассказали о вашей такой вот очень интересной встрече с одним из диаконов, который когда-то, как выяснилось, в детстве прислуживал в Андреевском соборе.
Ну да, такое было, можно сказать, и для нас маленькое чудо, и для него, наверное, было маленькое чудо. Когда-то еще в начале 2000-х годов в квартире в Кронштадте Иоанна Кронштадтского. Мы там проводили группы тоже. И вот однажды днем, в глухой день, приходит человек, уже пожилой, молчаливый человек. Все, он внимательно смотрел. И чувствуется, что он хотел бы что-то рассказать. Он к нам подсел. Вдруг стал говорить о том, что он диакон Николай. Откуда-то он из глубинки России, по-моему, из Ярославского края откуда-то. Ему уже очень много лет тогда было. И он вдруг нам сказал, что, будучи мальчиком, отроком 10-12 лет, он был пономарем в Андреевском соборе. То есть до закрытия собора это было. Помню, что собор Андреевский был взорван в 1931 году. Это значит, где-то 20-е годы примерно, вот сразу после революции. Там вот отвечал за ризницу, за облачение. На горнем месте в Андреевском соборе стояла митра Иоанна Кронштадтского. Все знали, что это Иоанна Кронштадтского. А почему так она там стояла? Ну, во-первых, как бы в память, но митра была непростая. А митра, сказал он, была сделана из уральских самоцветов.
Вся ну, целиком?
Да, не просто, вот как сейчас архиерейские митры, вкрапление камушков, как он говорит, она была вся из самоцветов. Она была очень тяжелая, он сказал.
Вот разве не прямое доказательство того, что у батюшки Иоанна были такие почитатели, и было их столько, потому что один человек такую митру вряд ли мог преподнести.
Ну, конечно, это конечно,
конечно ему, за его конечно. Чудеса, за его святую жизнь и за его помощь людям.
К вопросу, опять же, вот о облачениях, вот об этих митрах. Все знают, и вот много очень описаний, особенно священников, что когда они приезжали в Кронштадт слушать, их же очень много собиралось в алтаре, бывало и по 20 человек, и больше. И всем раздавали вот эти вот ризы. А ризы, как пишут священники, были разноцветные. Бархатные, они были все малиновые, они были все в камнях, были все вышивки. Это были все подношения Иоанну Кронштадтскому. Особенно нам запомнился один священник, пишет, что когда нас, он пишет, служило более 20 человек, и все мы служили вот в этих вот разноцветных, богато убранных ризах, и он пишет, у меня было ощущение, что мы находимся в Киевской Древней Руси, когда служили вот в этих богатых одеждах, таких очень красивых, царских. И вот, говорит, это ощущение было незабываемое. Вот как раз вот, представляете, вот такие митры у батюшки были. И вот эта митра стояла, значит, на горном месте. И вот этот вот отец Николай нам это рассказывал, что однажды вечером, когда закончились службы, он говорит, я имел такое дерзновение. Я, говорит, взял эту митру с горного места, хотя ничего нельзя было тут брать, и одел ее на себя.
Прямо надел на голову?
Прямо одел на голову. Конечно, говорит, это было очень тяжело, говорит, я сел. И вот это ощущение чего-то, говорит, такого на меня нахлынувшего, чего-то, говорит, даже не могу, говорит, это вам словесно воспроизвести, что это за чувство. Вот, говорит, прошло более 80 лет с тех пор. Я не забуду, говорит, эти ощущения. Такого, чего-то живого такого, от Иоанна Кронштадтского, вот это вот он рассказал, вот это я вот помню, удивительные вот эти вот вещи. Вот такое было тоже маленькое чудо в Кронштадте. Ну вот теперь к вопросу, да, о чудесах. Хочу опять вам напомнить, что и так биографы, все батюшки разделяли все вот эти вот огромные его количество чудес на две большие группы, да, мы сказали, на очное исцеление, когда батюшка сам приезжал к больному, исцелял, его, и на заочные, которые совершались по присланной грамме, по письму. Их было огромное количество. Как же происходило, биограф пишет, исцеление вот очное? Как отмечают все биографы, батюшка очень большое значение придавал причащению святых тайн. И особенно в первые годы. Известно очень много случаев исцеления тяжко больных именно после того, когда сам отец Иоанн причащал больного. Этих случаев просто, ну, наверное, более 100 тысяч, скажем, таких вот мы не будем их перечислять. Вот. Но не всегда отцу Иоанну удавалось причащать больных непосредственно самому, особенно в последние годы. И тогда батюшка приезжал когда к больному, то есть не всегда можно было совершить это. Вот. Обычно, как описывают биографы, это происходило так. Батюшка приезжал к больному, совершал краткий водосвятный молебен, читал молитву ко Господу с просьбой об исцелении. Эта молитва, как все пишут, не была вот просто из молитвослова обычного. Она, как правило, была импровизацией самого батюшки.
Каждый раз разная.
Да, и каждый раз поражались все присутствующие пламенностью и дерзновением этой молитвы и простотой. Вот как, например, описывает один из современников батюшки, как это происходило. Вот он, батюшка, входит в комнату больного, окруженного толпой. «Давайте вместе молиться», — говорит он, и быстрым, отрывистым голосом читает молитву. Голос его то падает, то повышаясь, произносит знакомые и незнакомые слова, но в его устах эти слова приобретают особенное значение. В них слышится великое дерзновение, полная вера в то, что Бог слышит и исполнит просьбу своего смиренного служителя. В этой молитве, пишут эти современники, которые присутствовали, слышится и то, какая пламенная вера была, которая горами двигает, и в силу которой стучащему отверзаются двери. И этой-то удивительной веры отца Иоанна, подытоживает автор воспоминаний, и объясняются столь многочисленные случаи исцелений от различных недугов по его молитве. Другой человек описывает это так. «Я ждал приезда батюшки с большим нетерпением. Минуты шли за минутами. Вдруг в коридоре послышался глухой шум, чей-то пронзительный вопль, неистовые крики «Батюшка, спаси! Батюшка, благослови!» Вот дверь в комнату мою отворилась. Вошел отец Иоанн. Он вошел очень стремительно, молодой и спешной подходкой, с горящим, пронизывающим взором, с ярким румянцем на щеках, с разметавшейся по затылку прядью русых волос. Во всей его фигуре, в его движениях, звуке его голоса чувствовалась какая-то непередаваемая, чудесная вдохновенность человека, еще не остывшего от недавнего молитвенного порыва, возвышенного, разгоряченного своей властной деятельностью и страстно готового на новые подвиги. И в этот короткий, неуловимый миг, пишет автор воспоминаний, я вдруг понял всего отца Яна. Понял во всем его величии и чистоте. Если бы ему сейчас вот сказали, что по окончании молебна его сожгут на костре враги веры, то он отслужил бы молебен, как ни в чем не бывало, и, не моргнув глазу, так же смело и просто зашел бы на костер, как вошел сейчас в мою комнату. Вот как описывают биографы, как это происходило. Да? Или еще одно известное очень воспоминание. Пишет сын писателя Салтыкова-Щедрина. Батюшка был вызван к отцу умирающему, и сохранилось воспоминание об этом. Когда батюшка приехал, он просил поставить столик, поставил папа на колени и начал читать молитву.
То есть самого Салтыкова-Щедрина?
Да-да-да, самого писателя, да-да-да. Читал он ее порывисто, особенно ударяя на некоторые слова, как бы споря с кем-то невидимым нам. Это чтение производило сильное впечатление на нас, также благоговейно опустившихся на колени. Другой писатель, Александр Круглов, так вспоминает о приезде батюшки. «После разговора со мной отец Иоанн быстро встал, прошел в передний угол, где перед киотом горела лампадка, и начал молиться вслух. Я не могу передать содержание его молитв. Тут были и те молитвы, которые мы знаем, и другие, которыми он от себя взывал к Богу. Особенно сильное впечатление на всех нас произвело его громкое восклицание. «Исцели, Господи, раба болящего Александра!» После чего батюшка остановился, как бы прислушиваясь к чему-то, и повторил еще громче. «Да-да, Александра». Одна из женщин, стоявшая в комнате, говорила потом, «У меня дрожь началась. Мне казалось, что он, ну как бы вам сказать, говорит с небом и слышит оттуда вопросы и отвечает на них». После таких пламенных импровизационных молитв, по описаниям биографов, отец Иоанн, собственно, и совершал исцеление. Или возложением рук, или повелением встать, или окроплением святой воды. Вот поразительный случай одного из таких исцелений, совершенного по молитвам отца Иоанна Кронштадтского над матерью будущего знаменитого миссионера, епископа Нестора Анисимова, очень известного. Отец Иоанн приехал по его просьбе к ним в дом, когда мать их уже была в бессознательном состоянии умирающего человека. У нее начиналась агония. «По приезде, — пишет владыка Нестор, — отец Иоанн подошел к маме, лежащей в бессознательном состоянии, обласкал ее, как малого ребенка, и приговаривал, «Бедная ты моя, бедная Антонина!» Потом положил ей на голову крест, бывший на нем, прочитал молитву и пригласил всех нас молиться о болящей. Затем, встав на колени пред столиком с Евангелием и крестом, отец Иоанн громогласно, дерзновенно просил Бога исцелить мать. «Ради ее детей, Господи!» — возглашал он, «яви Твою божественную милость! Пощади рабу Твою Антонину! Верни ей, Господи, жизненные силы и здоровье! Прости ей все грехи и немощи. Ты, Господи, — говорил он, — обещал просящим исполнить и дать просимое. Услыши же нас, Тебе молящихся, и даруй здоровье болящей рабе Твоей Антонине». Отец Иоанн, пишет епископ Нестор, произносил эти слова, обращенные к Богу, в совершенной уверенности, в милости Всевышнего. По окончании молебна он снова подошел к матери, благословил ее и сказал твердо, повелительным тоном. «Сейчас же позвать священника. Он причастит болящую, и она с Божьей помощью будет здорова». Когда мы, домашние, вернулись к матери, проводив отца Иоанна, она лежала как бы преображенная. Кто-то из нас спросил ее, «Мама, сознаешь ли ты, что сейчас происходит?» Мама чуть слышно прошептала, «Оставьте меня одну». После приобщения святых тайн она спокойно встала на ноги. На следующий день она уже не ложилась в постель и быстро начала поправляться. После этого знаменательного для всей семьи нашей события мама прожила еще 34 года. Вот такой вот исключительный случай. Еще один знаменитый случай, наверное, самый известный. В жаркий июльский день в 904 году к Ярославской пристани подошел пароход великий князь Михаил Тверской. Как узнали пассажиры, отец Иоанн находится в Ярославле. Как только из парохода перекинули мостки, народ хлынул на берег в надежде дождаться и увидеть батюшку. На палубе осталось только несколько женщин, окружавших больную девочку лет 12 и ее отца. Девочка лежала на посланном на палубе одеяле, бледная, худенькая, взвалившимися глазами. Женщины начали уговаривать отца больной вести ее на берег. «Подойдет батюшка, благословит ее, и это, как бы, ну, может, поправится». Но отец девочки, мрачный, суровый мужик, отказался идти к отцу Иоанну. И вдруг кто-то принес известие, что отец Иоанн сейчас будет здесь, на пристани, рядом. Вся толпа, как один человек, бросилась на соседнюю пристань. Женщины, окружавшие эту больную девочку, завернули ее в одеяло, подняли и побежали вслед за другими к пристани, где стоял пароход, приготовленный для отца Иоанна. Отец Иоанн вышел из коляски и пошел потихоньку вперед, на ходу благословляя народ. Вот он повернул голову в сторону, наконец, и увидел группу женщин, несших на руках больную девочку. Они делали неимоверные усилия, чтобы пробраться к батюшке, но никак не могли. Народ толкал и оттирал их. «Отойдите!» – сурово крикнул отец Иоанн. Толпа расступилась, и женщины положили больного ребенка к ногам батюшки. «Что это с ней?» – спросил он. «Да вот не ходят, видно, ножки отнялись. Напугана», – как-то объяснили ему женщины. Отец Иоанн наклонился, развернул одеяло и сказал девочке: «Встань». Девочка сделала попытку встать, но не смогла. И протянула к батюшке слабую худенькую ручку. Отец Иоанн взял ручку, помог девочке встать, положил ей руку на головку и стал громко читать молитву. Все, стоявшие вокруг и пораженные тем, что произошло, упали на колени. Тут подошел и отец больной. Отец Иоанн закончил молитву и, не спуская руки с головы девочки, произнес, обращаясь к ее отцу: «Молись и жалей детей, она будет здорова. Нужно жалеть детей». Затем, благословив народ, поспешно прошел на пароход. А угрюмый же мужик взял исцеленную девочку за руку и повел ее к пароходу. Девочка шла, покачиваясь, не совсем еще твердо держась на ногах, но все-таки шла. Большая толпа народа сопровождала ее, окружив тесным кольцом.
Дорогие братья и сестры, вам была представлена первая часть передачи, посвященной святому праведному Иоанну Кронштадтскому как всероссийскому чудотворцу. О случаях исцелений по молитвам батюшки Иоанна вам рассказала насельница Леушинского Иоанна Богословского подворья, схемонахиня Рафаила. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.